Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Година аналітики на радіо НВ. Має слово.
Добрый день. В эфире программа «Мое слово». С вами я, ведущий программы Юрий Мацарский. Мой гость сегодня, мой коллега, журналист Тарас Ибрагимов, сотрудник «Суспільне Крым» и «Крым Реалі». Тарас, привет. Спасибо большое, что присоединился сегодня ко мне.
Здравствуй, Юра.
Тарас, я напомню, человек, который следит за происходящим во временно оккупированном Крыму. Тарас тот человек, у которого есть, что называется, инсайды из Крыма, да, то есть информация из первых рук. Сейчас он не может ездить в Крым, потому что оккупант влепил ему запрет на 3 с лишним десятка лет на въезд на территорию полуострова. Но, тем не менее, Тарас остается тем человеком, который гораздо больше, чем, наверное, все мы вместе взятые здесь, на неоккупированной части Украины, знаем о том, что происходит на полуострове. Мы все следили, я так понимаю, что очень многие из наших коллег следили за почти 3-дневными поисками Мусы Сулейманова, 3-летнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова, который, к сожалению, был найден покойным. Но вот смотри, что мы видели. Огромное количество людей включилось в поиски мальчика. Огромное количество людей со всего Крыма. Я так понимаю, что не только крымские татары помогали искать ребенка.
Ну, абсолютно. Это на самом деле история показательная в двух, скажем так, аспектах. Во-первых, это маленький ребенок, 3 года. Во-вторых, даже в 3 аспектах. Во-вторых, это сын политзаключенного и, более того, дядя уже покойного этого мальчика, он тоже политзаключенный. То есть это семья, полностью состоящая из политзаключенных. Родной дядя его, то есть родной брат Руслана Сулейманова, он также политзаключенный, Искендер Сулейманов. То есть это такая семья, которая, конечно, претерпела многое после оккупации. И в-третьих, это то, что крымские татары знают и понимают, что после, то есть когда эта история еще мальчика не нашли, крымские татары понимают и знают, держат всегда в голове, что так или иначе насильственное похищение, похищение людей в Крыму, эта история для них знакомая очень хорошо, и мы помним все историю Ирвина Ибрагимова, человека, которого до сих пор не нашли, это насильственное похищение. И то есть здесь вот эти 3 фактора, они как-то сложились в один, и мы увидели просто беспрецедентную реакцию на исчезновение этого мальчика. Ну, речь идет о 1000 людей, которые приехали в эту Строгановку. Это очень маленькое село под Симферополем. Оно, кстати, после, опять-таки, оккупации претерпело тоже многое в плане именно арестов по делам Хизбут-Тахрир, потому что в этом селе проходили обыски как минимум 3 раза. В 16 году, в 19 году, в 18 году. Там рядом еще село Каменка. То есть там иногда даже вот женщины из этого села шутят, что это такое уже женское село, потому что мужчин оттуда просто позабирали. Вот. И вот это симферопольское дело Хизбут-Тахрир, оно на самом деле строгановское дело Хизбут-Тахрир. Ну, вот, да, и я немножко отошел от истории про мальчика, и на самом деле мы увидели вот в этом маленьком селе просто беспрецедентную реакцию на исчезновение и просто какую-то сплоченность абсолютно независимости от там, национальности. Туда приехало очень много волонтеров, туда приехали в том числе, нужно отдать в какой-то степени должное, органы власти. И...
Но это незаконные органы власти, как ни крути. Да. Даже если они пытаются делать что-то хорошее, они все равно это делают руками оккупанта, руками захватчика. Руками... То есть одной рукой они сажают отцов и братьев, и я не знаю, дедов в тюрьмы, а другой рукой пытаются потом сирот найти. Это, в общем...
На самом деле, знаешь, вот просто на самом деле случилась бы эта ситуация, если бы эти оккупационные органы власти не пришли, если бы Россия не пришла в Крым, да, то есть вот не захватила Крым, потому что, ну, многие потом в комментариях писали, и я внимательно следил за этой историей, в том числе помогал Крымской солидарности там вот с какими-то техническими вопросами, Но потому что отец все-таки в тюрьме, да, и мать осталась с тремя детьми, несовершеннолетними дома, и еще пожилая свекровь, очень-очень такая, ну, женщина уже в возрасте, в годах. И, ну, история грустная, история печальная, но все-таки вот она показательная в том плане, что мы увидели, вот, мы увидели такую реакцию, абсолютно какое-то единение, сплочение. То есть это было даже для меня, ну вот человека, который просто я наблюдал, в том числе там, да, истории похищения, исчезновения людей, будучи в Крыму, да, это сразу как бы идет реакция внутри сообщества, люди начинают сразу искать, люди начинают прозванивать, а здесь мы все это увидели прямо наяву, мы увидели это в прямых трансляциях, там по 2000 человек на Крымской солидарности смотрели стримы с поисков этого ребенка, ну, конечно, такого в Крыму, такого Крым еще не видел. Но очень жаль, что все закончилось вот так вот печально.
Смотри, на что я обратил внимание. С самого начала очень многие люди из Крыма, в первую очередь крымские татары, не исключали, об этом прямо говорили, не исключали того, что ребенок похищен. Уже после того, как, к сожалению, Мусу Сулейманова нашли мертвым где-то в этой сточной яме, продолжается у очень многих, я вижу людей, продолжается вот именно этот нарратив, что его убили, его ФСБшники, менты, кто угодно мог мальчика убить и вот потом сбросить в эту яму. То есть вот это вот недоверие к оккупационной власти, недоверие к этим карательным органам оккупации, они... То есть одно дело, когда это распространяется на взрослых людей. Действительно, есть множество свидетельств того, что захватывали, в том числе там до сих пор, как ты вспомнил, да, Эрвина Ибрагимова, непонятно, где находятся взрослые люди. Но что, эти оккупанты доходят до того, что действительно могут и ребенка похитить?
Ну, здесь, понимаешь, вот как раз-таки это просто фантомные боли, и даже просто, ну, вот оно уже отложилось как-то в сознании у людей, понимание того, что оккупационные органы могут пойти на многое. И, ну, этот вариант не исключали действительно, и я точно знаю, что он был вот как в том числе рабочий вариант, это то, что этого ребенка могли похитить. Ну, просто потому что жизнь вот в оккупации учит вот тому, чтобы не доверять, потому что, чтобы сомневаться, чтобы вот ставить под сомнение и как-то, ну, опасаться в том числе и таких действий. Потому что я напомню, что просто у нас десятки похищенных людей, насильственных похищений, это взрослые люди в основном, есть и как бы подростки, там молодые люди, которых вот до сих пор не могут найти, но эти истории есть. И там многие правозащитные организации, ну не многие, но вот правозащитные организации, которые занимаются именно темой Крыма, они говорят о том, что у них есть доказательства, и они эти доказательства в том числе озвучивают, что... похищением, насильственным похищением этих людей причастны оккупационные органы, местные оккупационные органы, вот и все. Поэтому у людей это в голове держится, и они сомневались до последнего. Сейчас как бы следственный комитет эту историю уже, местный следственный комитет оккупационный, крымский, он уже эту историю закрыл, в том плане, что они дали заключение о том, что мальчик погиб не насильственной смертью. Ну и судя по всему, что история такова, что он действительно упал в эту выгребную яму и просто вот из-за этого и погиб. Ну потому что там все-таки в отношении семьи Сулеймановых и в отношении его матери будут вестись определенные какие-то действия надзорные, я так понимаю. Мы увидим эту историю в ближайшее время, но по крайней мере местные власти объявили об этом, что... они все-таки под определенным надзором будут проводиться, там будет проводиться определенная проверка этой семьи, но я надеюсь, все обойдется для этой мамы и для этой семьи. Сейчас меня, знаешь, даже не сейчас, а вот даже с первых дней, с первых часов того, как этот мальчик пропал, меня как-то не выходила из головы история все-таки его отца Руслана Сулейманова, который сидит в СИЗО. Я очень надеюсь, вот буквально... сейчас, вот через час где-то начнутся похороны, я очень надеюсь, что администрация СИЗО, следственные органы, прокуратура и все, ну, любое ответственное ведомство в Крыму, оно Ну, я не знаю, я не хочу призывать или вызывать как-то, но проявит сочувствие, все-таки отпустит отца, чтобы он похоронил своего сына. Потому что вот я думаю, что есть возможность, и мы такие истории уже наблюдали в свое время, когда Ахтема Чийгоза, нынешнего народного депутата, судили, у него умирала мать, и все уже понимали, что ей остается там несколько дней, а то и часов, то Ахтема Чийгоза отпустили попрощаться с матерью, когда он был еще под судебным следствием. Он находился в СИЗО, и в отношении его шли суды. Его отпустили, и он, ну, как бы вот попрощался с мамой. Я думаю, что здесь могли бы сделать то же самое. Я очень надеюсь, что он все-таки сможет попасть на похороны.
Смотри, тут уже президент Зеленский, оказывается, он вчера, судя по заявлениям офиса президента, общался с Путиным, и он попросил вообще освободить Руслана Сулейманова. Я плохо себе представляю, да, что там в голове у Путина творится. И, ну, то есть понятно, что этих людей, и Руслана Сулейманова, и всех остальных, в большинстве своем тех людей, которые захвачены в Крыму и на оккупированной части Донбасса, схватили не за то, что они совершали преступления, их просто схватили за то, что они чем-то не угодили оккупантам, но сложно себе представить, что что-то там человеческое осталось там в Путине или в каких-то его миньонах, которые там рассажены на местах, но может быть действительно что-то шевельнется, и хотя бы одного человека эта машина вообще бесчувственная и бессмысленная, бессовестная выпустит из своих лап.
Я сомневаюсь, честно, вот признаюсь, что я сомневаюсь, что его отпустят, потому что он, ну тогда разрушится полностью концепция всего уголовного дела, там 25 человек по ним проходит. Руслан, я напомню, гражданский журналист. Ну, то есть вот он занимался именно вот в рамках крымской солидарности, этого объединения, тем, что писал, снимал, делал стримы, прямые трансляции. И, собственно, он не раз заявлял о том, что его преследуют именно за его гражданскую журналистику. Я хотя бы, вот, ну, у меня надежда, что его хотя бы там на несколько дней отпустят. Я думаю, что... Я видел, конечно, это сообщение о том, что Владимир Зеленский говорил с Владимиром Путиным, но меня сомнения по поводу того, что человека, в принципе, там отпустят под домашний арест или, в принципе, как-то освободят от уголовной ответственности, потому что это серьезное обвинение с точки зрения вот оккупационных властей. Это целая уже серия дел, это целая концепция преследования крымских татар по делам Хизбут-Тахрир. Это самое массовое дело, оно там... Количество преследуемых людей по этим делам уже добегает там до сотни человек. И как бы я не думаю, что одна эта история, она очень грустная, она очень печальная, она такая, ну, здесь как ни в любой другой истории нужно проявлять какую-то человечность и какое-то сострадание, но я не думаю, что, что местные следственные органы на это пойдут, к сожалению.
Скажи мне, пожалуйста, у нас еще там около полутора минут до перерыва, а его дядя погибшего Мусы Сулейманова, он тоже по одному из этих дел Хизбут-Тахрир проходит?
Да, они, вот такая вот страшная история, они проходят по одному и тому же делу в этом деле 25, так называемом деле 25 крымских татар, которых преследуют по делам Хизбут-Тахрир. Ну вот такая вот семья, к сожалению, претерпевает очень страшные испытания, времена, и здесь, конечно, ну, только пожелать им какого-то терпения и сил. Больше ничего, наверное.
Мае слово.
Напоминаю, Тарас Ибрагимов, журналист «Суспильный Крым» и «Крым Реали», гость сегодняшней программы «Мое слово». Мы первую часть говорили о нашей программе, посвятили погибшему Мусе Сулейманову. И ты, Тарас, в числе прочего, сказал, что вот, ну, в общем, эта история так или иначе в очередной раз высветила проблемы крымских татар, да, которые находятся под оккупацией, которые подвергаются преследованиям со стороны оккупационных властей. Вспомнили о делах Хизбут-Тахрир, по которым проходят и дядя, и отец погибшего мальчика. Но есть и не только дела, связанные с Хизбут-Тахриром. Есть дела, вот, например, Руслана Бекирова. Да? А расскажи мне, пожалуйста, появляются какие-то новые поводы, новые инструменты давления на крымских татар, на тех людей, которые не всегда или не во всем, или не совсем согласны с оккупацией полуострова?
На самом деле это очень интересное дело. Оно такое вот как-то не совсем может быть заметное на фоне того, что сейчас идут судебные процессы, в том числе в отношении, ну, громкие такие судебные процессы в отношении лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, в отношении Рифата Чубарова, главы Меджлиса крымско-татарского народа. Но это вот дело Руслана Бекирова, которое ты вспомнил, оно прям затрагивает, оно показывает какую-то внутреннюю механику, антропологию вообще этих уголовных политических процессов в Крыму. Я очень давно за ним слежу. Скажем, слежу скорее за этой историей Руслана Бекирова. Дело в том, что этот человек в свое время был засекреченным свидетелем по делу Хизбут-Тахрир в отношении Энвера Сейтосманова. Это такое одинокое дело Хизбут-Тахрир в Севастопольске. На самом деле это групповые дела, да, вот мы вспомнили 25 человек, а этого человека осудили как одного. То есть, получается, он сам себе организовал ячейку по версии следствия и сам вот как-то там что-то в этой ячейке делал. Речь идет сейчас об Энвере Сейтосманове, его уже осудили на 17 лет. А этот Руслан Бекиров, он был тайным свидетелем, засекреченным в этом деле. И по логике следствия и по логике ФСБ должен был давать показания против Энвера Сейтосманова, но человек внезапно абсолютно в зале суда назвал свое имя, по сути, ну как бы рассекретился, абсолютно неожиданно для всех, для следствия, для адвокатов, для самого суда. И заявил о том, что следственные органы на него давили, оказывали давление психологическое и физическое, чтобы он дал вот эти обвинительные показания. И заявил о том, что он вообще не знает ничего о причастности этого уже осужденного Энвера Сейтосманова к организации «Хизбут-Тахрир». И что все это как бы просто указание сотрудников ФСБ оговорить этого человека. И сейчас сотрудники ФСБ вот сделали ему такую ответку, обратку, и возбудили против него уголовное дело по задаче якобы, за якобы дачу ложных показаний в суде. То есть якобы он вот тем, что полностью на 180 градусов перевернул эту историю, таким образом хотел как-то повлиять на суд и вот соврал. Хотя на самом деле история абсолютно показывает то, как сотрудники ФСБ фабрикуют на самом деле эти уголовные дела. Потому что уголовное дело Хизбут-Тахрир, на чем они строятся, уже не, может быть, рассказывали в том числе в эфире радио о том, что дела строятся следующим образом. Это тайные свидетели, это прослушка и это экспертизы. И все эти три вещи они контролируются сотрудниками ФСБ. На тайных свидетелей оказывают давление, прослушку установить абсолютно несложно в оккупированном Крыму, экспертизы делают...
Свои люди.
Свои люди. И на самом деле настолько бездарно сотрудники ФСБ уже ездят по этим рельсам, фабрикуя эти уголовные дела из года в год, что вот иногда случаются такие абсолютно удивительные истории, когда человек проявляет просто какую-то немыслимую смелость, понимая, что, скорее всего, ему так и случилось, ему за это прилетит, и что его будут за это преследовать, но, тем не менее, он вот в зале суда заявил о том, что его показания, которые он дал следователю, они абсолютно ничего не стоят, и на самом деле он просто оговорил этого человека, и это на самом деле рушит полностью архитектуру. Ну, то есть, если смотреть за этим, наблюдать сейчас за этим процессом, то мы увидим, что мы увидим просто механику того, как сотрудники ФСБ фабрикуют уголовные дела. И не только по Хизбут-Тахрир.
Скажи мне, пожалуйста, а может быть, сам Бекиров или его защита объяснили, почему сначала он был вынужден оговорить людей, почему он сначала согласился выступить вот этим вот самым тайным свидетелем, а потом признался в том, что, собственно говоря, все изначально, с самого начала до самого конца было выдумкой и поклепом.
Более того, адвокат писал вместе с Бекировым заявление о преступлении. Это, ну, в общем-то, они пошли в Следственный комитет. Следственный комитет, он уполномочен расследовать действия сотрудников ФСБ. И заявили о том, что сотрудники ФСБ совершили преступление в отношении этого Руслана Бекирова, которая заключается в том, что они оказывали на него всяческого рода давление во время допроса, И, ну, а это уже как бы незаконные действия. И, но Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело против сотрудников ФСБ. Ну, абсолютно логично. И, ну, не то, что логично, а ожидаемо.
Ожидаемо, да.
Да. И, ну, то есть, вот история на этом и закончилась. То есть, они неоднократно говорили о том, что, что они как-то, ну, рассказывали эту историю о том, что на человека оказывается давление, но Следственный комитет решил эту историю закрыть, и сейчас человека будут судить, ну, в ближайшее время будут судить, и это вот, ну, для меня, конечно, эта история очень-очень и очень показательная, потому что, ну, я повторюсь, что я уже не один год просто слежу за делами Хизбут-Тахрир, и ну, она вот очень хорошо показывает то, как все внутри устроено именно.
Скажи мне, пожалуйста, а как выбирают ФСБшники тех, кого потом, я не знаю, угрозами, там, какими-то, может быть, физическим воздействием, шантажом заставляют быть вот этими самыми тайными свидетелями? Кто попадает в лапы к ФСБшникам, которые потом вот заставляют людей клеветать на своих же, собственно говоря, сородичей, на своих единоверцев и так далее?
Вот это очень хороший вопрос на самом деле, потому что это тот участок работы, где следственные органы, вот они, так знаешь, ищут такое слабое звено, оперативники, возможно, в поселке, возможно, в кругу общения людей. И вот, например, в ялтинском деле Хизбут-Тахрир, где известный такой политзаключенный Мирусын Куку, за которого Amnesty International ввела такую правозащитную кампанию. Вот там двое людей из этого уголовного дела в свое время по логике следствия, вот как они просчитывали это дело, должны были быть свидетелями тайными. Но люди отказались давать обвинительные показания на следствие, ну, то есть отказались сотрудничать и в итоге стали фигурантами этого дела. Есть примеры, когда берут, например, каких-то мигрантов или людей, которые вот находятся в таком достаточно уязвимом положении, там, с точки зрения, например, там, паспорт у него нет российского паспорта, но он находится в Крыму, возможно, там вот с семьей проблемы. То есть они просто ищут какие-то слабые точки, чтобы на человека надавить, и просто чтобы он начал сотрудничать со следственными органами, либо применяют пытки. Вот у меня есть несколько знакомых из числа крымских татар, которых пытались еще вот года 3 назад, 4, в 16-17 году, они спешно покинули территорию оккупированного Крыма, эти люди. На них их следственные органы применяли к ним пытки. То есть вот там удушение пакетом, например, там электричество и так далее, и так далее. То есть это, ну, достаточно такие вот страшные истории. Люди либо соглашались, либо отказывались, либо просто покидали Крым.
Ты говоришь о том, что в некоторых случаях пытаются вмешаться в происходящее международные правозащитные организации, такие как Amnesty International. Удается добиться хотя бы некоторого улучшения доли тех, кто попал в застенки, кто попал в лапы к этим самым тем, кто пытает людей?
Ну, скажем так, для меня правозащитное сопровождение таких уголовных дел – это уже очень большая победа, потому что дела Хизбут-Тахрир, они такие, знаешь, как, ну вот, они в двух таких состояниях находятся одновременно. Они вроде бы и на слуху, вроде бы мы и знаем о них, а на самом деле они все равно находятся где-то на обочине защиты прав человека. Может быть, они не совсем вот такие, знаешь, ну, как бы их не всегда есть понимание у правозащитного сообщества, что вот нужно постоянно за ними следить, вести кампанию, сопровождать эти уголовные дела политические. Но время от времени это происходит. И ты знаешь, я в свое время общался вот с Оксаной Покальчук, это глава Amnesty International, и я задал ей достаточно такой прямой и искренний вопрос. Я говорю, а почему вот вы защищаете, например, Куку Мирусына из Ялтинского дела и Сервера Мустафаева? Я говорю, это же, ну, и так достаточно известные личности. Их знают многие даже за пределами правозащитного сообщества. там это они правозащитники, активисты, их, ну, то есть их имена знакомы нам. Почему вы не беретесь, например, за какие-то такие вот, ну, фигурантов, которые вот неизвестны, не, они не проявляли какую-то активность, будучи на свободе? И она, к сожалению, ну, не смогла мне ответить на этот вопрос. Все-таки вот она сослалась на то, что не хватает ресурсов, что не всегда получается согласовать свои действия украинского офиса Amnesty International с международным руководством этой организации. И она говорит, что ну вот пока что мы вот там занимаемся только вот как-то вот так точечно, но все равно мы пытаемся, там расширяем и так далее. То, что они следят, то, что они выпускают время от времени аналитические какие-то отчеты, то, что они сообщают об этом, наверное, по каким-то определенным своим каналам, посольствам, каким-то правительствам, это потом ложится, возможно, в какие-то отчеты, выступления политиков на международных площадках. Для меня это важно. То есть я уверен, что это определенный процесс все-таки идет. Для меня лучше, если бы этого бы не было. Не знаю, смог ли я ответить на твой вопрос, но все-таки я, ну, мне хочется верить, что внимание правозащитного сообщества, оно как-то немножко все-таки, ну, может быть, я не знаю, я скажу, вот ты не согласишься, может быть, со мной, но что оно как-то ограничивает вот это, этот беспредел и это желание сотрудников ФСБ посадить там каждого крымского татарина.
То есть это не спасает тех, кто уже попал вот в жернова, но, может быть, предупреждает появление новых политзаключенных. Ты об этом говоришь?
Да, может быть. Ты знаешь, я вот думаю, что если бы, допустим, мы внимательно так не следили, если бы, допустим, наш коллега Антон Наумлюк, вот он мне не раз рассказывал о том, что они сейчас ведут текстовую трансляцию по Бахчисарайскому делу, и он говорит, что я вижу, как меняется риторика выступления прокурора, судьи от заседания к заседанию. Он говорит, я понимаю, говорит, я не знаю наверняка, но я, скорее всего, предполагаю, что они читают эту текстовую трансляцию и такие видят, ого, за нами наблюдают, нужно как-то соблюдать там лицо, и, там, статут и протокол судебного заседания, и давайте как-то немножко подсоберемся. Может быть, ну, то есть мне хочется верить, что внимание правозащитного сообщества, оно как-то сдерживает, ну, чтобы это вообще не расплылось, эти политические дела, там, беспредел какой-то полнейший.
Мое слово.
Мы снова в эфире. Я напоминаю, Тарас Ибрагимов, журналист, помогает мне вести сегодняшнюю программу «Мое слово». Мы много говорили в предыдущие полчаса примерно о преследованиях крымских мусульман, но ведь преследуют, к счастью, не знаю, насколько здесь уместно это слово, к счастью, не буду употреблять его, преследуют не только крымских мусульман, преследуют еще и последователи Православной Церкви Украины в Крыму. Вот дошло до того, что собираются, насколько я понимаю, снести, по-моему, единственный на территории Крыма храм ПЦУ, и вот вручили архиепископу Клименту, насколько мне известно, уведомление о том, что этот храм должен быть разрушен.
Их осталось буквально считанные вот, здания этих храмов. Один еще есть в Симферополе, и, если я не ошибаюсь, еще один где-то есть на территории оккупированного Крыма, кроме вот этого храма, о котором ты говоришь, который находится в Евпатории. Действительно, ну, эта история, тут даже не знаю, как с чего начать. На самом деле история конфликта и, скажем так, противостояния местных органов, оккупационных органов власти и сотрудников ФСБ и всех, кому Климент... Ну, представь себе историю. На территории оккупированного Крыма, где вот абсолютно насаждается вот это сознание русской православной церкви, работает абсолютно открыто. Климент очень открытый человек, он очень достаточно такой рисковатый, и вот он, что у него на уме, то и на языке, он сдерживать себя не будет, он что видит, то и говорит. И говорит зачастую это в лицо. Существует Православная Церковь Украины. Ну, это вот такая история абсолютно какой-то смелости и отваги Климента, и он эту... И он в таких условиях, он работает уже вот со времен оккупации. То есть он, например, в храме в Симферополе, за который также борется, то есть его тоже оттуда будут выселять, и, скорее всего, его этот храм в Симферополе либо снесут, либо перестроят, либо, ну, сделают там, я не знаю, какой-то там торговый павильон или еще что-то. он устраивает, например, там украинское Рождество в этом храме, там Пасху святит, освящает, да, там, ну, устраивает какие-то религиозные праздники украинские. И история с храмом в Евпатории, действительно, если он, я так думаю, что он будет идти по логике следующей, что он будет просто платить эти штрафы, до поры до времени этот храм будет оставаться еще целым, но, скорее всего, его действительно снесут. И это, ну, история просто как бы абсолютно прозрачная здесь. Не добавить, не убавить. Просто оккупанты уничтожают на самом деле православную церковь Украины, хотя на самом деле там они декларируют, там Аксенов и прочие чиновники декларируют, что у нас там нету притеснений по религиозным признакам, мусульманин ты, православная церковь Украины, православная церковь России, там у нас три государственных языка, украинский, крымско-татарский и русский. Но на самом деле, ну вот, все происходит вот так вот.
Реальность сильно отличается от их заявлений.
Да, да.
Скажи мне, пожалуйста, а формально не могут же просто так? То есть они все равно выдумывают какие-то поводы для того, чтобы какие-то причины для того, чтобы запретить строительство, отобрать у ПЦУ храм и так далее. На основании чего все это происходит?
Сложно мне ответить, на основании чего. Ну, в истории с храмом в Симферополе, насколько я знаю, у них просто закончился договор аренды этого помещения у Климента. И им не захотели продлевать эту аренду в свое время, и они начали судиться за это, и в свое время там Минюст местный или какое-то другое ведомство, которое вот занимается этими вопросами, оно отказалось, вернее, скажем так, Климент отказался регистрировать храм по российским документам. И они отказались продлевать этот договор, который еще был оформлен на украинские документы. И, ну, Климент, он достаточно такой радикальный человек. Он сразу заявил о том, что он не будет перерегистрировать храм по местным российским документам, потому что он опасается того, что это тоже будет такая себе лазейка, чтобы этот храм отобрать. И он сказал, что все останется на украинских документах. И они отказались просто продлевать ему договор аренды, и сейчас они тоже судятся за этот храм в Симферополе, и, скорее всего, его также отберут. Это очень, очень печальная история, потому что Климент, насколько, ну, я вот с ним общаюсь время от времени, он очень тяжело переживает эти истории с храмами. Для него, например, храм в Евпатории также важен, но вот храм в Симферополе, это все-таки для него это его такое, знаешь, вот детище и последнее пристанище. И если вот еще и случится эта история с храмом в Симферополе, она рано или поздно все равно добежит до какого-то своего логичного конца, то это очень будет, ну, такая грустная для него история. Вот буквально в пятницу или в четверг я с ним созванивался, и он прямо-таки, ну, таким достаточно, ну, не то что агрессивным, но таким взывающими, может быть, так сказал бы, тоном, просто просил реакции от украинских органов власти, в том числе от администрации президента Владимира Зеленского. Ну, пока что вот от Зеленского реакции я не видел, хотя видел, что Денисова отреагировала на
уполномоченные по правам человека.
Да.
Как она отреагировала? Давай мы сначала, как она отреагировала, потом расскажи, пожалуйста, насколько велики приходы Православной Церкви Украины в Крыму, кто те люди, которые приходят в храмы ПЦУ, кто?
Да, это очень хорошо. Ну, Людмила Денисова отреагировала, как полагает отреагировать чиновнику, о том, что все эти действия незаконные, что она будет коммуницировать эту историю со своей коллегой Татьяной Москальковой, российским омбудсменом. Ну, собственно, Людмила Денисова, если следить за ее страницей там, в Фейсбуке, Телеграме, то она регулярно как бы делает такие заявления по историям из оккупированного Крыма. Она постоянно, я так понимаю, находится в контакте с родственниками, либо с адвокатами. Она очень много пишет о делах Хизбут-Тахрир, особенно когда у людей там ухудшается состояние здоровья, им очень плохо в СИЗО. Она эти истории, конечно, как минимум проговаривает, как минимум декларирует то, что действия местных органов власти незаконны. А что касается прихода, то это очень интересный вопрос, потому что я несколько лет, вот, будучи, работающий в Крыму, наблюдал то, как вот происходят эти богослужения в храме в Симферополе. Это на самом деле, ну, то есть, возможно, это, конечно, ну, такие ощущения, а возможно, это в действительности так. Это такое, во-первых, там сидит женщина внизу в этом храме, и она, ну, так вот, уже в лицо знает людей, которые приходят, эти прихожане, то есть она понимает, кто свой, кто чужой. И ты просто так в этот храм не попадешь. Если ты вот там, ну, как минимум, будут знать, что ты что в храме какой-то чужак и что он раньше сюда не приходил. Приходы небольшие, там порядка вот в какое-то, например, просто в воскресенье, если это не праздник какой-то там вот большой, то порядка 30, 40, 50 человек собирается в этом храме. Это очень такие замкнутые, осторожные люди. Но, тем не менее, вот они так или иначе, например, там участвуют, в свое время был достаточно активным Украинский культурный центр в Крыму. Это такая организация, она не декларировала никаких политических там целей, и у нее не было каких-то там прям таких общественных и проактивных позиций, она просто, это просто украинцы, которые там собирались, не знаю, там почтить память Тараса Шевченко в день его смерти или дня рождения, или, например, там отпраздновать еще какую-то важную дату именно для украинцев Крыма. И вот это была такая себе, ну, просто как организация, группа людей. И они в том числе, это в том числе прихожане этого храма, но сложно мне как-то сейчас описать это так, чтобы слушатель и зритель представил себе, но прихожане есть, и они ну, такие интересные люди, и за этим, конечно, было очень интересно наблюдать, потому что оно все такое, знаешь, это такая камерная, закрытая группа людей.
У нас не так много времени осталось. Я хочу поговорить с тобой о стратегии деоккупации Крыма. В украинском МИДе заявили, что готов документ, готова вот эта вот самая стратегия. Правда, пока она не публичная. Хотел бы у тебя узнать, слышал ли ты об этой стратегии? И, может быть, несмотря на ее непубличность, люди, которые занимаются крымской тематикой, все-таки получили доступ хотя бы к каким-то ее положениям?
Не получили. По крайней мере, я три раза созванивался с Эмине Джипар, это зам
министра
иностранных дел Дмитрия Кулебы. Несколько раз мы созванивались. Я в том числе хотел взять у нее интервью, сделать вот сюжет про эту платформу. На самом деле, в истории с Крымом это событие. Чтобы вот просто слушатель понимал, это событие очень важное, потому что для понимания 6 лет оккупации Крыма, и мы не имеем на международной арене, у нас нету площадки для того, чтобы обсуждать стратегию деоккупации, вообще ну, проблемы текущие в оккупированном Крыму. Зачастую какие-то вопросы по Крыму, они поднимаются на других платформах, да, вот там мешаются с Донбассом, где-то там на каких-то, ну, просто независимых каких-то площадках, там, в Европарламенте, в ООН и так далее, и так далее. А сейчас, ну, и это на самом деле такое достаточно смелое революционное решение, я, наверное, сделаю определенный такой комплимент чиновнику, как чиновнику меня Джапар, потому что, наверное, она все-таки как-то форсировала эти события, придя в министерство. Хотя, возможно, ну, то есть, конечно, для вот нынешнего Министерства иностранных дел это будет такой визитной карточкой, этот проект. Эмине не разглашает пока вообще никаких деталей. Она мне вот то, что и сообщила, я могу проговорить, что этот проект готов. И его сейчас в МЗС оформляют вот в окончательный какой-то вариант, чтобы положить на стол президенту Зеленскому. И уже когда Зеленский подпишет этот документ, вот этот проект платформы этой международной по Крыму, тогда уже они созовут там пресс-конференцию, брифинг и объявят все детали, кто будет в этой платформе, будет ли там Россия, нужна ли там Россия, будет ли там Турция, какие страны Евросоюза будут в этой платформе, что будет обсуждаться на этой платформе. Ну, что будет обсуждаться, Эмине мне немножко рассказала, она сказала, что не только там это речь идет о деоккупации, а речь идет, в принципе, о напоминании международному сообществу, чтобы не было такого, знаешь, молчаливого согласия, что вот Крым деоккупирован, это проблема, но она вот, как бы, знаете, лежит и лежит, не решается, но мы знаем, что эта проблема не решается пока что. А эта платформа в том числе будет вот для того, чтобы напоминать, что эту проблему как-то можно решать и обсуждать, и что-то, ну, принимать какие-то действия.
Я хочу еще просто уточнить. Это на нынешнем этапе стратегии деоккупации секретно. Через какое-то время после того, как ее одобрит или там внесет какие-то изменения президент и потом одобрит, она станет открытой и перестанет быть секретной. Это конечно. Вот главное, что хотите сейчас услышать.
Да-да-да. То есть это все будет открыто. У меня сейчас, ну, как у журналиста, как наблюдателя, единственное ожидание и, скажем так, ну, это либо будет платформа, как мне кажется, чтобы просто собраться и поговорить, либо все-таки Министерство иностранных дел приложит определенные усилия, и не только Министерство, потому что, ну, здесь все зависит, в принципе, от многих органов власти, в том числе и от президента. Либо все-таки эта платформа станет такой себе, ну, как бы клубом, где люди собираются время от времени, международные какие-то партнеры, лидеры, и думают, ага, проблема деоккупации Крыма, она сложная, она такая забетонированная, да, то есть как бы сложно России сказать, вот давайте обсуждать деоккупацию, потому что Россия, вот я напомню, недавно проголосовали в Госдуме за, расширили статью по экстремизму, и теперь любые высказывания об отторжении территории Российской Федерации приравниваются к экстремизму, и за это можно сесть в тюрьму, и не только в России. Вот. Действия и высказывания. И я думаю, что здесь, ну, речь должна идти о какой-то комплексных действиях, обсуждаем и говорим о том, что нужно вводить определенные какие-то санкции либо другие какие-то механизмы влияния, если эта проблема не решается. Допустим, дополнительные санкции.
Очень бы хотелось, чтобы все это заработало, очень бы хотелось, чтобы эта стратегия, эта платформа в конце концов привели к освобождению Крыма от оккупации. Напомню, Тарас Ибрагимов был гостем сегодняшней программы «Мое слово», журналист, сотрудник «Крым Реалии» и «Суспильный Крым». Тарас, благодарю тебя за то, что был сегодня с нами. На этом прощаемся. Всем всего хорошего, счастливо, берегите себя.